Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Поговорим о глобальной политике и ситуации вокруг украинского кризиса. А с нами на связи писатель-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Перед тем, как начнем, напомню нашим зрителям о необходимости подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Викторовича. Все ссылки обязательно оставим в описании. Ну и продолжайте следить за нами на платформе Рутюб. Перейдем к темам. Си Цзиньпинь связался по телефону с Владимиром Зеленским. В Кремле уже сообщили, что приветствуют любые инициативы для достижения урегулирования конфликта. А как вы относитесь к тому, что был... все-таки состоялся вообще телефонный переговор и вообще в целом о том, как он прошел?
Ну, в этом есть определенная логика. Все-таки Китай, который собирается выступать в роли миротворца, он не может общаться только с одной стороной имеющегося конфликта. Ну, иначе это выглядело бы странно. Поэтому рано или поздно Китай должен был вступить в контакт с Киевом. Вопрос вот рано или поздно, в этом самое главное. 34 дня прошло с момента, как Си Цзиньпинь прилетел в Москву. И, наконец-то, Зеленский смог до него дозвониться. В ходе разговора ничего судьбоносного не произошло. Честно говоря, наверное, никаких бы нам подробностей не сообщили, если бы не одно «но». Вот единственное, что сказано в положительном ключе о том, что обе стороны пришли к выводу о необходимости неприменение ядерного оружия и недопустимости обстрела атомных станций. Ну, сложно с этим не согласиться. Если Китай искренне это говорит, то, наверное, киевский режим все-таки может стрелять по запорожской станции, но ядерного оружия у него, собственно говоря, нет. Что еще прозвучало о том, что Зеленский заявил о том, что невозможно никакое урегулирование, Украина должна вернуться к границам 91 года. Но это делает сразу бессмысленной и невозможной миротворческую функцию Пекина. Поэтому мне кажется, что китайцы здесь какую-то, ну, такую ритуальную функцию выполняют. Вот они миротворцы, поэтому они разговаривают с одной стороной, с другой стороной. Вот назначили уполномоченного, который может приехать. Но почвы для переговоров не существует. И Китай эту почву создать не может. Поэтому все вопросы будут решаться на поле битвы, а не за дипломатическим столом. А вот после поля битвы когда-то обязательно, конечно, наступит и время дипломатического стола.
То есть звонок достаточно штатный и процедурный, да?
Ну, Китай продемонстрировал, что он может тянуть больше месяца, это раз. Во-вторых, Байден не может дозвониться до Китая. В-третьих, когда все требуют этого звонка, то какие причины могут быть для того, чтобы его в конце концов не совершить и не снять трубку, когда звонит Зеленский. Ну как, вот мы хотим, так сказать, миротворческую функцию выполнить. Мы в одной стране побывали, а другая даже нам дозвониться не может. Ну, мне кажется, что это бы сразу сделало миротворческие усилия Китая в целом, а не только по Украине, как-то, ну, такими странными и односторонними. Поэтому, да, Китаю уже удалось помирить между собой Иран и Саудовскую Аравию. Теперь Китай, ну вот, это ритуальные действия по возможному примирению сторон осуществляет, но, исходя из требований Зеленского, понятно, что это невозможно. Это никак не стыкуется с Российской Конституцией. Тут, как говорится, и обсуждать-то вообще нечего.
В свою очередь, Джо Байден решил второй раз войти в одну реку, и это так совпало с тем, что Такера Карлсона уволили с Fox News. А как вы расцениваете его силы на выборах в 2024 году?
Ну, я думаю, что он свои силы переоценивает, но как патриот России я приветствую выдвижение Джо Байдена на этот пост. Потому что своим нахождением на нем он его потихонечку дискредитирует. И дискредитирует и Соединенные Штаты Америки, и их выборную систему. Ну, поэтому в этом смысле Байден делает полезное для России дело. Только в этом смысле. Во всем остальном он, конечно же, законченный враг нашего государства. Что же касается Такера Карлсона, здесь очень интересно. Он сегодня выступил с первым заявлением после своего ухода с Fox News. И, по сути, подтвердил ровно то, что, ну, вот ваш покорный слуга говорил. Увольнение его связано не только с желанием, например, изолировать, убрать из эфира одного из критиков, ну, лучших критиков, наверное, самых известных критиков Джо Байдена, но и с желанием убрать из эфира сторонника Дональда Трампа, что уже важно для республиканской партии. Поэтому сегодня Такер сказал, что нету возможности в эфире Соединенных Штатов Америки обсуждать серьезные насущные проблемы, и что это совокупное решение обеих политических сил США и их спонсоров. То есть, по сути, в переводе на русский язык, это означает, что его из эфира брали представители двух партий. Ну, мы еще раз это записали, запомнили, и еще одна одежда, так сказать, вот, создания американской демократии, она упала, что тоже, в общем, хорошо.
Увидим ли мы внутриполитический раскол, если в финале выборов выйдут Джо Байден и, соответственно, Дональд Трамп? Или, в принципе, такой двойки не ожидать?
Мне кажется, что критики Соединенных Штатов Америки выдают желаемое за действительное. Государство достаточно крепкое, внутри определенные противоречия есть, но они их решают через выборную систему, которая призвана эти трения как-то сглаживать и пар выпускать. Поэтому, да, наверное, будут определенные там склоки, но в целом самое главное, что нет каких-то фундаментальных различий между позициями двух американских политических ведущих партий по вопросам внешней политики. Это сейчас самое главное. Поэтому какие-то трения внутри страны не приводят к серьезным противоречиям. И в этом смысле нам, ну, наверное, стоит внимательно изучать ту систему, которая построена англосаксами, что в Великобритании, что в Соединенных Штатах Америки. Поэтому давайте вообще не будем возлагать на их внутренние дрязги какие-то серьезные надежды. Но что хочется отметить. Есть вещи, которые даже в рамках вот имеющейся политической борьбы внутри США могут сыграть нам на руку. Ну, например, представьте себе дебаты двух кандидатов на пост президента. Неважно даже каких. Ну, может быть, это будет Джо Байден, может быть, будет кто-то другой. Но есть моменты в сегодняшней политической жизни США и будущей, которые могут сыграть нам на руку. Ну, приведу пример. Представьте себе политические дебаты двух кандидатов в президенты от двух партий. Может быть, это Джо Байден, может быть, какой-то другой представитель демократов, которые постоянно твердят о необходимости безлимитного финансирования Украины. Это происходит в 2024 году. И если на тот момент это финансирование продолжается в огромном объеме, то на этих дебатах надо же объяснить, а зачем демократическая партия это делает. И вот здесь позиция демократического кандидата явно проигрышная, потому что американцам и сейчас не нравится большое количество денег, которые тратятся. А через там, год-полтора объяснить это будет еще сложнее. Что, уже все проблемы решены? Что, чернокожие избиратели получили много талонов на питание? Что устранены причины почти ежедневных катастроф, взрывов, исхода поездов с рельс? Нет, конечно. Поэтому, почему вы даете деньги, вот здесь будет ответить на этот вопрос сложно. И это, мне кажется, может быть фактором того, что демократы постараются свернуть помощь в видимую какую-то конфликтную зону к тому моменту, когда такие вопросы могут возникнуть. То есть появляется... Ну, я бы не сказал, что это какой-то серьезный рычаг, но, по крайней мере, инструмент ускорения окончания того, что мы сегодня наблюдаем на территории бывшей Украины.
Гораздо ближе выборы в Турции. Как вы оцениваете позиции Реджепа Эрдогана, невзирая на его состояние здоровья, то, что произошло совсем недавно с ним, и какой расклад в этих выборах будет выгоден для нас, для России?
Ну, я хочу сказать, что состояние его здоровья мы сейчас, наверное, оценить не можем, да? В любом случае заявления были бы ровно такие же. Это вот совершенно верно. Если он чуть-чуть заболел, нам бы и сказали, что проблемы небольшие. Если проблемы большие, никто бы в завершающий выборный цикл их бы не признал. Ну, просто давайте вспомним проблемы с Хиллари Клинтон, когда она там чуть не сознание теряла, и, в общем... В итоге сошла с гонки. Да? Что важно, обратите внимание, что Россия вроде как бы не артикулирует своих симпатий в этом выборном цикле, но мы можем определенные выводы сделать. Вот, значит, нам показывается торжественная церемония завоза топлива ядерного на уже почти построенную атомную станцию. Ну, наверное, можно сказать, что построенную атомную станцию, но еще не запущенную в Турции. Вопрос. Это всегда так делается? Еще раз подчеркну. Это не запуск станции, не пуск реактора, а просто доставка туда ядерного топлива. Отвечаю. Никогда подобных репортажей нигде не было. Но здесь мы можем полагать, что турецкая сторона просто выступила с инициативой. Давайте сделаем некое мероприятие, которое можно будет показать турецкому избирателю. Ну и Россия сказала, да, давайте, почему бы, собственно говоря, и нет. Такая позиция России, конечно, это проявление определенной лояльности, ну, если не симпатии, то, может быть, даже и какой-то поддержки в отношении Эрдогана. Но делает Россия это так мягко, потому что исход президентских выборов в Турции, он непонятен. И поэтому совсем уж, как говорится, вписываться за Эрдогана, рискуя получить отсутствие симпатий потенциально другого руководства Турции, тоже было бы неправильно. Поэтому поддерживаем Эрдогана, но вот так вот мягко, в рамках, так сказать, легкого пиара открытия атомной станции, которая на самом деле не является открытием атомной станции, а всего лишь один из этапов, который предваряет будущий запуск атомного реактора. А он будет уже, может быть, там, через год, через там, 8 месяцев. Там точная дата пока не названа.
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии активов России в США и других странах. Инициатива хорошая, но возникает вопрос, почему именно сейчас и связано ли это с высоким риском изъятия наших активов за рубежом?
Вы знаете, хочу сказать, что в самом начале специальной военной операции был принят очень быстро целый ряд важных стратегических решений. Ну, например, там запрещен вывоз капитала за границу, введен валютный контроль, в том числе началась торговля за рубли. Все это было сделано, а потом такое впечатление, что то ли откат назад пошел, то ли вот финансово-экономический блок как-то смягчил все это. Потому что подобный указ, конечно, был бы логичен, правилен в самом начале специальной военной операции. Возможно, он был бы какой-то превентивной мерой. То есть, если вы задумаете арестовывать российское имущество, вы знаете, у нас уже указ такой подписан. Мы не арестовываем, но мы просто говорим, что инструмент ареста вашего имущества в России, он уже создан. Мне кажется, здесь мы затянули, многие вышли, кому-то разрешили это сделать, и только после этого прозвучал такой указ. Но в данном случае, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но на будущее, мне кажется, нужно сделать выводы из этого и не стесняться принимать превентивные меры, потому что, как мы сейчас видим, действия Запада не обусловлены наличием каких-то наших шагов. Он действует по своей собственной программе, и мы скорее можем предотвратить это, хотя тоже вряд ли, но стесняясь отстаивать наши интересы, мы точно не сможем предотвратить эти враждебные действия.
И последняя тема. Как вы относитесь к законопроекту о повышении налогов для работающих россиян из-за границы до 30%?
Ну, во-первых, этот законопроект отозван из Государственной Думы. Вот. Я хотел бы просто пояснить логику того, что, как я полагаю, какая должна быть в этом законопроекте. У нас в России лишних людей нет. Ну, это правда. Когда в силу тех или иных политических заблуждений, эмоционального состояния, несогласия с властью или еще что, какая-то часть наших граждан уезжает за границу, наша задача, ну, как-то к этому приложить усилия, чтобы они вернулись в страну. Ну, мне кажется, это было бы правильно. Конечно, за исключением тех, кто там совершил какое-то уголовное преступление, наговорил себе на срок и так далее. Но 99% людей живут обычной своей жизнью и говорят только там со своими родными на кухне. Да? Ну, это ведь так. Поэтому, как можно это сделать? Вот даже вот среди моих знакомых есть ситуации, когда компании сами в силу своего бизнеса, нежелание попадать под санкции, политических воззрений руководства, тоже по многим причинам прямо настоятельно вывозили весь персонал за пределы Российской Федерации. И то есть сам бы человек, может быть, и не уехал, но у него выбор. Либо ты срочно на Кипр с компанией переезжаешь, либо теряешь работу. Ну, вот так вот, грубо говоря, все это выглядит. В этой ситуации государство говорит, мы не можем помешать вам там или сям вести бизнес. Но мы говорим, если ваш сотрудник находится за пределами Российской Федерации, вам, компании, это будет стоить дороже. Так 13%, а так 30% подоходного налога. Но поскольку у нас эти налоги платит сама компания, по сути, да, а не человек, то есть, конечно, взимают с человека, но делает это, понятно, сама компания, то вы можете оставить так, как есть, и платить больше. А можете возвращать персонал. Это первая часть того, что необходимо донести. Вторая, ну, при всех прочих равных, человека, живущего в России, будет дешевле нанять на работу для компании. Это тоже может побудить кого-то вернуться или, по крайней мере, уж точно не вывозить кого-то из России. Вот как представляется мне, это логика того законопроекта. Но почему он был отозван, для меня, честно говоря, пока непонятно. Давайте посмотрим дальнейшее развитие событий. Но в любом случае мы должны собирать народ в рамках нашего государства, при этом никак не ограничивая тех, кто хочет по тем или иным причинам покинуть страну. Границы открыты, все, кто не нарушает закон, могут свободно перемещаться в ту или иную сторону. Те, кто закон нарушают, должны подвергаться аресту, судебному заседанию, ну и, если виноваты, соответствующему наказанию.
Ну, инициатива отозвана, но знак, я думаю, был подан гражданам за рубежом.
Ну, я думаю, что отзыв этого законопроекта — это плохой знак, который послан тем, кто находится за рубежом. А хороший знак – это принятие подобного законопроекта, ну, может быть, с какими-то поправками, в силу которых он и был отозван.
Николай Викторович, благодарю вас за интервью. Напомню нашим зрителям, что с нами на связи был писатель-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Викторовича. Все ссылки оставим в описании. Ну и продолжайте следить за нами на платформе Рутюб. До новых встреч на Украина.ру.